Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш виртуальный урок. Сегодня тема у нас, наверное, самая важная. И она приурочена к очень важной дате, как бы сказать. Мы будем говорить о выходе из эгоизма. И, как всегда, с нами Раф Лайтман. Паша сидит на интернете, поэтому пишите, задавайте ваши вопросы. Должно быть масса вопросов, как я понимаю.
Да, это период, сейчас, который мы проходим, отсылает нас в историю выхода из Египта.
Драматический.
Да, выход, конечно, это драматическое очень событие, и вообще период, период рабства, период изгнания.
Мы сразу будем говорить о человеке.
Естественно. Это когда человек начинает работать над собой, начинает ощущать себя в группе, и вдруг начинает видеть возникающую между ним и товарищами ненависть.
В какой момент это возникает?
Вот это братья Иосифа. Это все сыновья Якова, которые представляют собой полную систему духовную. 12 сыновей якобы, то есть это четыре авая.
Четырехбуквенное слово.
Это хухма, бина, зарампин, малхут, по трем или иним. 4 умножить на 3, 12 свойств. И вот они, этот человек, раскрывающий в себе эти 12 свойств, примерно раскрывающий, то есть не находящий, в общем-то, правильного взаимодействия с группой, возникает эта ненависть внутренняя, он входит в Египет. То есть в изгнание, в ощущение того, что не может он достичь духовного, и его опускают свыше. Ну, мы это переживаем каждый раз в наших группах. Это приходит, уходит такое.
Вам не больно от этого, вот, что так вот происходит?
Я уже немножко пережил такие вещи, но, в принципе, они всегда повторяются и дальше тоже, и в пустыне, и так далее. То есть до самого конца полного исправления человек все равно
мается
так, что он начинает понимать, что он должен над этими всеми состояниями поднять себя. Так вот, состояние ненависти, разобщения между товарищами, между группами и так далее, непонятие, отдаление друг от друга, это то, что приводит человека к большему скрытию. И наоборот, скрытие порождает вот такие отношения. То есть мы должны понимать, что таким образом Творец с нами играет. И в итоге все наши действия в группе, все наши отношения между нами, это мы должны понимать, что нет никого, кроме него, и он все это нам посылает. В этом заключается египетское рабство, то есть когда человек ощущает, что он находится внутри своего эгоизма, то есть это уже рабство осознанное. Угу. Когда мы понимаем, что здесь игра Творца, которая возбуждает в нас эгоизм, и мы находимся в рабстве у этого эгоизма, у фараона, и мы ничего здесь делать не можем.
То есть я понимаю, что эгоизм мне мешает жить. Понимаю, да?
Он тебе не мешает жить, наоборот. Он тебе в этой жизни может дать очень хорошую жизнь.
Только оставайся.
Только оставайся в ней и не требуй ничего большего. Как только начинаешь приподниматься, сразу же получаешь хлопок свыше. И снова в эгоизм. Снова приподнимаешься, снова в эгоизм. И вот так вот ты хочешь приподняться и не можешь. До тех пор, пока ты начинаешь осознавать, что подъем может быть только объединением вместе. Угу. Вот это уже следующий этап нашего нахождения в рабстве. Когда мы начинаем понимать, что только вместе мы внутри себя и можем выйти из рабства. Не каждый куда-то убежит наверх, наружу, а именно внутри себя, если мы создадим вот это общее свойство отдачи взаимной, которое называется взаимное поручительство, то именно это общее свойство, оно и прояснит между нами, проявит между нами высшее свойство отдачи и любви, которое называется Творец. И тогда мы ощутим совершенно иную реальность. Между нами именно ощутим, в наших взаимоотношениях. И между нами, расстояние между нами, отношения между нами будут заполнены вот этим вот теплым, светлым, проникающим во все свойством, чувством, силой, внутри которой мы почувствуем себя, которая обволакивает и заполняет весь мир. Вот как сегодня мы чувствуем себя, вот как воздух заполняет все вокруг, так мы и почувствуем, как эта сила заполняет все вокруг, дополнительно к нашему миру. И таким образом мы, в общем-то, начнем ощущать ее как действующую. Начнем связываться с ней постепенно, работая в гармонии с ней. Это и есть раскрытие Творца. Но это уже выход из Египта. А до этого у нас существует очень много еще всяких
периодов
приключений, довольно драматических ситуаций, когда мы стоим против эгоистической силы, пытаемся что-то сделать против нее, а в принципе надо не с ней воевать, а между собой настраиваться на общение, на правильное общение между собой. И тогда эта сила, она будет нам помогать. Она будет все время возбуждаться, помехи будут все время возникать, но они будут возникать как показатели тех или иных проблем, которые ты именно теми или иными взаимодействиями должен убрать. Угу. Убираешь ты их тем, что над ними возвышаешься, над ненавистью строишь любовь.
То есть и вот это состояние радостное, да?
Когда вы, да.
Несмотря на давление это мощное, на
страдания. Без препятствий невозможно прийти ни к чему, и эти препятствия становятся потом, именно дают всю мощь объединению. Так же, как в любви, всевозможные препятствия и какие-то неполадки маленькие, они придают вкус. Иначе это было бы какое-то одно единое сплошное чувство, непонятное и очень безвкусное. Так вот, поэтому мы должны так себя готовить к такому состоянию, когда каждый раз, когда мы чувствуем какие-то отторжения от нашего объединения, мы немедленно должны на них так реагировать. И вообще, если у человека какая-то депрессия, какое-то недовольство, разочарование, бессилие возникает у наших товарищей, каждый из них должен понимать, что только лишь внутрь группы ты должен всунуть себя силой. И тогда сразу же тебе раскроются глаза, появится жизнь, ощущения.
Вот есть несколько пунктов в этом, как вы поднимаетесь над этими страданиями, что надо сделать. Можно вот так вот, знаете, как рецепт дать? Вот пришло это состояние тяжести, отторжения, что делать?
Самое первое – это аннулировать свое «я». То есть не требовать большего. Вот то, что мне есть сейчас, пускай так оно и будет. Главное мне сейчас добавить к моему состоянию связь с другими. Не думать о плохом, о том, что мне между ними и нами, и мне самому, и так далее. Ни о чем. Я должен над любыми обстоятельствами только устремиться к сближению. Это единственное лекарство. Как правило, человек, наоборот, отвлекается от работы на сближение и начинает заниматься какими-то вот беспорядками, склоками, там, какими-то делами. Это все ни к чему. Устраивают даже совещания, собрания, всякие разборки, они только вредят. Вот это проблема.
Это, кстати, важный момент.
Да.
Потому что это, естественно, сразу же возникает.
Конечно. По опыту. Конечно. Нам надо поговорить, нам надо выяснить свои отношения. То же самое в семье.
Ну, кажется, что мы выговоримся и как бы...
Да. Обычно женщина
очистимся.
Требует. Мы должны выяснить наши отношения.
Да.
Никаких выяснений отношений. Мы должны оставить прошлое и над этим построить сейчас связь.
То есть мы понимаем, откуда это приходит?
Да? Это приходит из Творца. Он немножко светит нам светом, на самом деле, а свет вызывает больше эгоизм. Угу. И таким образом мы получаемся в темноте. Хотя эту темноту вызывает свет. И поэтому на арамейском языке ор, это ночь. Потому что это свет, влияющий с обратной стороны. Да. А арамейский язык, он противоположен ивриту, а не взаимодействие так. Иврит – это свет, а свет ночи, орта, интересно. Арамейский, со стороны келим. Так вот, значит, если человек правильно понимает, что ему подсовывается каждый раз, что в нем возникает, вот эти все проблемы, и приподнимается над ними только устремлением внутри группы, на связь между собой, тогда он преодолевает это довольно быстро. Правильная реакция, она сокращает время в тысячи раз. Потому как мгновенно получает вызов в виде темноты, опустошения, бессилия и так далее. Немедленно устремляется вперед, не обращая внимания на состояние, не разбираясь в нем, не углубляясь в него. Главное сразу же как сломя голову прямо.
То есть вы говорите, самое важное лекарство – это не делать паузы, да?
Никаких. Просто сразу же вперед.
Это называется ударить в зубы? Эгоизм.
Да, это бить в зубы фараону.
Фараон.
Да. И таким образом сразу же начинаешь понимать, что именно в этом избавление, Тебя к этому как бы подталкивают. Тебя отталкивают от объединения, и ты должен тут же сделать обратную реакцию. Таким образом человек проходит череду состояний, которые называются изгнанием. Он начинает все больше ощущать, что это изгнание. Изгнание от чего? Здесь существует тоже целая серия выяснений. Изгнание от хорошего состояния, изгнание от понимания, изгнание от чего-то, что может дополнить мой эгоизм. А я начинаю воспринимать это вопреки этому. Для меня это не важно. Мне не важно, что я должен чувствовать, даже если я не буду чувствовать ничего. Для меня главное подняться над этим состоянием, чтобы изгнанием было для меня отсутствие во мне свойства отдачи. То есть, если я аннулирую себя, тогда мое состояние я чувствовать не буду. Если мое «я», свою личность, я аннулирую, меня нет. Есть только Творец. Я в нем как бы растворен. Тогда я себя не чувствую. И тогда единственное, что я хочу, войти в это свойство отдачи и любви, которое заполняет все вокруг меня. Если я делаю такое усилие, тогда я начинаю ощущать, что действительно я с ним работаю в унисон. И это движение, оно уже является осознанным и проявляющимся как правильное изгнание.
Это состояние зародыша или нет? Именно вот
это. Мы не будем сейчас
углубляться.
Да, идти по определению. Значит, я сейчас уже начинаю в себе изменять ценности. То есть, если раньше для меня наполнение, понимание, хорошее самочувствие и так далее, личное такое.
Разум мой, да?
Да. Ощущалось как нечто высшее, сейчас для меня это не высшее. Для меня сейчас самое главное, определяющее, это то, что я устремляюсь к свойству отдачи. И естественно, тогда, в таком случае, если я к нему устремляюсь над состояниями неполноценными, то это лучше. Потому что я точно уверен, что мой эгоизм здесь меня не толкает вперед. Он меня расслабляет, мне плохо, мне не так, не то, не сё. Я, вопреки ему, устремляюсь к свойству отдачи, к Творцу, к этому полю, которое вокруг меня все наполняет. Я тем, что аннулирую себя, становлюсь прозрачным для этого поля, чтобы оно проходило сквозь меня, вся эта высшая сила. Тогда появляется вдруг, что Творец идет вместе со мной. Как он говорит Моше, идем вместе со мной к фараону. Угу. То есть я начинаю видеть, что возбуждая во мне эгоизм, он одновременно помогает мне не быть связанным с моим эгоизмом. Почему? Потому что возбуждая эгоизм, он возбуждает во мне большие страдания. А я сейчас, если могу устремиться к свойству отдачи, я к этому свойству уже устремляюсь не ради наполнения, потому что это оно противоположно моему эгоизму. Получается, что он мне помогает делать первое сокращение, цимцум. Угу. И таким образом я иду вперед. Наращиваю свои усилия к свойству отдачи, вопреки тому, что могу чувствовать сам. Самое главное здесь аннулировать себя и устремиться к отдаче. И в таком случае я уже строю над своим кли экран и обратный свет. В этом заключается этот первый этап. После того, как я себя над этим смог настроить, я выхожу на такой уровень, когда я нахожусь над фараоном. Вот это состояние называется бегством из Египта. Я приподнимаюсь над своим эгоизмом. Естественно, я от него никуда не убегаю. Он находится внутри меня, но он находится под экраном. Я над ним. Это называется, что вышел из него. чувственно, рабски в нем не нахожусь. И это и олицетворяет собой выход из Египта.
Давайте немножко, хоть на секундочку вернемся вот на это. Да. Для того, чтобы выйти из Египта, там еще происходит 10 казней таких, 10 ударов, которые фараон, эгоизм мой, чувствует. То есть, вообще, это странная фраза, вы ее сейчас объяснили, странная фраза, когда Творец говорит, я возбудил эгоизм, теперь пойдем к нему. Сейчас он против тебя начнет серьезно работать, и пойдем да. к нему вместе.
Да.
То есть, с одной стороны, я возбудил его, с другой стороны, я с тобой буду все время.
Так.
Как бы. Дальше происходят вот эти 10 казней. Что это такое, вы можете сказать? 10 ударов до последнего там...
10 ударов, это которые человек испытывает на себе, на своем эгоизме.
Он ощущает это,
он
да?
Он ощущает это, которое помогает ему от него избавиться. Потому что если бы я не ощущал эти удары в эгоизме, я бы не смог бы от него уйти. Я бы все время хотел бы быть в нем. А когда я, находясь в нем, испытываю эти удары, они мне помогают от него оторваться. То есть каждый удар, он очищает. поднимает меня. И вот так вот Малхут, Есод, Год, Нецах, все эти сфероды, Тиферет, Бина, Хохма, Кетер, так я постепенно выхожу из этого эгоизма. Каждый раз удар другой.
Удар сильнее каждый раз.
Сильнее качественно, конечно, да. Вот, он более тонко подается.
Ближе к «я», наверное.
Ну, такого. Если когда-то, допустим, я проиграл все свое добро...
В карты.
Да, допустим, в карты. Ну, тут уже не о картах идет речь, конечно, в этих ударах.
Жизнь и смерть.
То следующий удар может быть в потере какого-то близкого, якобы. Следующий удар может быть... ну, в общем, такие. Они могут нарастать, причем очень-очень задевая человека. На самом деле в мире ничего не происходит. Ни с деньгами, ни с близкими, ни с чем. А олицетворение этого внутри, оно вот такое. То есть нехорошее.
То есть ты можешь быть миллионером там, или артистом.
Это не важно. Да? У тебя чувство, как будто ты все теряешь. Отталкиваешься, теряешь все. Кстати говоря, на эту тему есть статьи в Шамате, что человек, когда входит в духовное, ему кажется, что он оставляет весь свой мир, свою семью, абсолютно все, и куда-то отключается от всего. Так вот, это отключение, оно необходимо, и эти 10 казней, они постепенно помогают нам приподняться над еще определенным слоем эгоизма, пока мы полностью не выходим из него, уже как бы убегаем из него. Над последним уровнем мы делаем усилие еще дополнительное, когда в полной тьме мы не знаем, что впереди. В этом смысле. Мы не знаем, что впереди, потому что ты идешь на свойство отдачи. Поэтому тебе эта тьма помогает.
Это египетская ночь такая.
Да, потому что если ты идешь вперед к свету, то тогда твой эгоизм этому только радуется. А когда это тьма, и ты идешь к ней, то тогда ты можешь быть уверен, что твой эгоизм тут тебе не мешает. Он точно потом не подложит тебе какую-то подлость. Он не сделает так, чтобы все потом забрать себе.
То есть это такая обманка.
Эта обманка была внутри Египта.
Да.
До 10 казней. Когда сколько бы ни старались, все уходило в эгоизм. И поэтому начали там кричать, строя эти два великих города, Питом и Рамсес. А здесь уже все. Здесь уже вперед, навстречу тьме.
Вот это красиво.
Да. Не навстречу свету, как мы привыкли говорить. И тут уже возникает совсем другое состояние. Когда в еще большем сближении, кстати говоря, все эти удары и все эти движения вперед, они только на соединении, на еще большем соединении всех вместе, они доводят до того, практически группу, что она приходит к состоянию, с одной стороны, огромной внутренней ненависти, то есть весь эгоизм, он проявляется с одной стороны, с другой стороны, они четко осознают, что только взаимное поручение может их дальше повести вперед. Что это значит? Когда ты видишь, что существует огромная ненависть, ты готов на то, чтобы соединиться так, чтобы никогда и ни в чем не заботиться о себе. А все эти твои ненавистники готовы были бы заботиться друг о друге, в том числе и о тебе, и ты в том числе и о них. Вопреки ненависти, причем такой ненависти, что ты не можешь себе представить, как ты можешь вообще пожелать что-то хорошего этим людям, о которых ты сейчас должен думать как о самом важном, и ни в коем случае о себе. То есть такой серьезный отрыв от эгоизма, такой сочный.
Сейчас у меня возник вопрос, я боюсь, что он исчезнет. Может быть, он и неправильный. Мы говорили, в принципе, о выходах из группы, но, как я помню, вот когда шел вот этот выход, как вы говорите, вот этот кулак, вот этот начинается выход из Египта, нет рассказа о том, что кто-то остался, все пошли. Пошли все эти 600 тысяч, пошел весь народ. По-моему, там не было того, кто-то выходил из группы. Наоборот, чувствуется больше сплочения. И оно не дает людям...
Те, кто не умер в Египте, те уходят. Остальные считаются умершими.
Умершими, которые остались с этим эгоизмом.
Да. Так что, конечно, многие выходят, но часто мы находимся в состоянии, когда вся наша группа выходит, и за ней еще тянется все человечество.
Это... Так 3, что... 3 миллиона эти, которые идут за 600 тысячами, да, как бы, можно сказать,
да,
или нет?
Нет, это огромная масса. Это огромная масса. Это все 99%, о которых мы говорим, все они идут вслед за нами.
А вот мы не тронули с вами очень важную фигуру. Группа идет, но она идет за Муше, на самом деле.
А Муше – это та точка, которую мы раскрываем между нами.
Он не является членом группы, да?
Нет, ни в коем случае. Это та точка, которую, связи, которую мы раскрываем между нами, которая нас ведет. Внутри этой точки раскрывается уже высшая сила.
То есть как бы каждый соединяет свое желание, соединяется в этой точке. Да, и эта точка называется, которая ведет.
Да. И таким образом мы выходим к горе Синай.
Паша, тут
то есть горе ненависти, вокруг которой стоим, вокруг этой ненависти. То есть она разделяет нас, мы видим перед собой только ненависть каждый. И стоим вокруг нее. Некуда деваться. Вот. И тут условия.
Или...
Вот вопреки этой ненависти вы должны сейчас поручиться друг за друга в вашем всеобщем поручительстве.
Или вам конец, там говорится.
Или конец. Конец, то есть, или вы погрязаете в этой всеобщей ненависти, в эгоизме. То есть здесь место вашей смерти. Духовной смерти. Но это то же самое.
Мы еще поговорим о фараоне, который за ним все-таки гонится. А пока Паша.
Вот у нас Фредерик спрашивает из Франции. Может ли нам книга «Исход» помочь вот в этом выходе из эгоизма?
Дело в том, что любое духовное действие, оно вначале должно отразиться в нашем мире. И вот оно отразилось в истории. Маленькой группы, относительно маленькой группы людей. Сейчас эта история повторяется уже на всем мире. Тогда это было только на Гальгальтейнаим, на части всеобщего желания. А сейчас оно проходит уже после разбиения и Гальгальтейнаим, и Ахаб. Мы являемся Гальгальтейнаим, так сказать, передней частью этого общего духовного сосуда, группы. А все остальное человечество второй, дополнительный Ахаб. Никакая книга нам в этом помочь особенно не может. Только проходя эти этапы, мы можем видеть их в этой книге, если мы правильно ее можем для себя прокомментировать. В этом-то проблема. Что люди читают это как исторический рассказ. А я не вижу там никакой истории. Я вижу там... серьезнейшие внутренние изменения в человеке относительно группы, которую он должен пройти. Группа вместе должна пройти, находя внутри себя эту силу, которая называется Муше, от слова «лемшох», вытаскивает, сила, которая вытаскивает эту группу из эгоизма, поднимает ее к раскрытию Творца.
Ну, вот я понимаю вопрос, но на самом деле Фазерика. Он говорит так, что... с той поры, например, скажем так, с поры Муше и до нашего времени не было больше такого состояния, когда выходила группа. Не было. Было вот выход группы, который описан в Библии. Дальше идет период выхода одиночек, не групп. А сейчас мы находимся в периоде выхода группы.
Да.
Опыта такого нет. Он описывается только в Библии. Что делать? Что делать? Опыта такого нет.
Продолжать работу, а мы и делаем ее. Какая разница? Тогда тоже была описана групповая работа, только группа. Откуда у нас пошло это «возлюби ближнего как себя», «от любви к товарищам, к любви к Творцу»? Это все с тех пор. Это все описано в тех источниках. Поэтому нет никаких других принципов. Духовная система и вообще система всех миров, она не меняется. Она проявляется так же, только на все более и более низкие слои эгоизма, которые должны исправляться. А законы, они остаются теми же.
То есть, в принципе, к сегодняшнему времени все сложилось, все усилия. Сегодня такое время X, критическое
сегодня
время наступило.
Мы должны попытаться, не попытаться, а реализовать выход из эгоизма нашей группы. Как только это мы сможем сделать, за нами автоматически потянется все человечество.
Поэтому почему? Что оно будет ощущать?
Оно будет ощущать, что ни у кого нет из их массы никакой методики спасения.
То есть из Египта нет методики спасения?
Просто из этой жизни нет методики спасения. Они не знают, Египет или не Египет, это им не важно. Так. Они будут чувствовать, что просто дальше существовать они смогут только, если потянутся за нами. И это мы будем видеть постепенно. Как все больше и больше с каждым днем, буквально, люди будут раскрывать, что мир пустой на самом деле. Что в нем нет никакой идеи, а что делать дальше. Вот что интересно. Всегда мир был полон идей. Социалисты, коммунисты, всякие там преобразователи, ученые, биологи, зоологи, неважно кто, психологи, политики, так уже вообще говорить нечего. Сегодня все постепенно увядают.
Да, надежда была все время такая. Вот,
да.
Вот.
А сегодня все это постепенно увядает. И вот постепенно рядом вместе с этим начинаем растить себя мы.
То есть прошедшая группа будет как бы излучать этот оптимизм и это решение,
силу,
да?
Силу, методику, цель, абсолютно все. Этого не будет ни у кого даже нечто похожего. Все остальное будет относительно этого. Но что там? Будут возбуждаться более реакционные силы от бессилия, от неизвестности. Будут возбуждаться всевозможные кризисы, столкновения, вплоть до войн, может быть. Но это зависит от того, насколько быстрее мы поднимемся и насколько быстрее мы сможем распространить себя так, чтобы они увидели, что спасение есть. И точная методика его есть. И оно не такое уж неизбыточное. И все равно выхода другого нет. Мы должны быть под этой вечной силой природы, которая, в принципе, готова нам помочь. Только если мы будем работать с ней в гармонии.
Паша. Вот тут и из Киева, и из Красноярска похожие вопросы, что депрессия, состояние депрессии увеличивается во всем мире. И спрашивают, что в случае, что эгоизм – это стержень самосохранения существа. И если он увидит эгоизм, что нет, то есть нет этой цели, что есть какая-то другая, которая с ним не связана, не будет ли суицида массового?
Нет, не будет. Потому что одновременно с этим будет в мире осознание того, что где-то есть какое-то спасение. Массового не будет. Будут действительно проблемы, и они сейчас возрастают, и суицидальные, и вообще. Депрессия действительно растет очень сильно. Всевозможные демонстрации, оккупационные эти движения, оккупируя Уолл-стрит и прочее по всему миру. Будет расти терроризм. Будет расти напряженность, противостояние. То есть все, что эгоизм может породить из своего бессилия, из своего отчаяния. Но тут, я еще раз говорю, все зависит от того, насколько быстро мы сумеем смягчить эти все состояния своим распространением. Я думаю, что наша группа в этом делает прекрасную работу. Конечно, возможностей может быть еще и больше, но надо пытаться больше, потому что от этого, в принципе, зависит, насколько более благополучным путем весь мир придет к своему исправлению или все-таки какими-то ударами. Сегодня, если бы мы хорошо бы смогли бы связаться между собой, то мир бы уже точно узнал бы о том, что есть методика исправления, и можно ее использовать, и исправить весь кризис частный, общий, личный, какой угодно. Это зависит от нас.
По идее, первыми это должны ухватить именно правители, именно государственные деятели.
Не в состоянии, они не могут себе этого позволить. Да? Не могут себе этого позволить, они не в состоянии, потому что, во-первых, мыслят не теми категориями. Ведь самое главное, у них там борьба за власть. Правители думают не о том, как сделать что-то лучше, а как удержаться при всех обстоятельствах, когда вокруг тебя, таких как ты, еще там десятки, если не сотни, которые хотят тебя съесть, да, укусить это не просто укусить, а просто съесть и сесть на твое место. И так все время, вся борьба, вся энергия уходит на то, только чтобы удержаться и по возможности подняться.
Когда они уже будут бояться садиться на это место? Знаете, что там случилось там во всех арабских странах вокруг? Кто там хочет на это место?
Дело в том, что много стран в мире таких, где если ты теряешь свое место, тебя съедают. Поэтому у тебя нет никакой возможности оставить спокойно и уйти куда-то на покой, а ты должен продолжать это бегство вперед, драку, потому как ослабление на секунду, и тебя уже нет. И тебя затаптывают, и по тебе уже лезут вперед дальше остальные.
Давайте вернемся к этому выходу из эгоизма.
Пожалуйста.
Вот этот момент как раз перехода группой вот этого вот границы, скажем так, описан в Библии, он красиво. Там подули ветры, море освободилось, народ пошел, фараон пытался идти за ним, и так бы, как бы, там, ну, я могу прочитать, если надо, но и что вот это вот состояние? Трудно, конечно, это описать. Что это за состояние, вот это вот, перехода этой границы?
Когда что человек...
Это? Когда ты не веришь, когда ты должен прыгнуть в это море. Черт-те, что там творится? Как ты туда идешь? Как?
Ты туда идешь только потому, что, во-первых, отчаяние сзади, фараон подгоняет, твой эгоизм тебя будет сейчас поглощать, просто съедать, и не выпустит уже никак. Ты будешь в нем, а ты чувствуешь, что нахождение в нем – это хуже смерти. Настолько, что ты бросаешься в море.
То есть ты до этого состояния доведен?
Да. Это подобно, знаешь, чему? Когда вот показывали горящие эти небоскребы, двойняшки в Нью-Йорке, то было интересно видеть. Люди выбрасывались там с 50-го этажа.
Да, это вообще... То есть разумом...
Да, никакого смысла нет. Он просто не мог оставаться в огне. Для него секунда побыть вне этого огня
это жизнь.
Была подобна освобождению. И он выпрыгивал. Вот такое состояние при выходе из бегства из Египта. То есть в нем оставаться ты не можешь никак. Даже в море бросаться. Неважно куда. Это для тебя спасение. И когда ты доходишь до такого состояния, море расступается.
То есть это вы уже добавили сейчас радость к этому, да?
Ну как, как
это же? Было мне страшно
только находиться. Только после того, как ты проходишь эту бифуркационную точку. Эта точка перелома такая, что... То есть обратно действительно уже выхода нет. Ты уже решил. И на этом полностью умертвил, оборвал, отрезал свою связь с эгоизмом.
Эгоизм сегодня доведен до такого состояния, что вы говорите, что это только группа может быть, только вместе это могут сделать.
Один
не сделает
нет,
этого.
Никак. Нет. Это именно эта точка, она всегда нас ведет, точка, но это в Библии описано как какая-то личность. В данном случае Нахшон.
Первый прыгнул.
Да, он первый прыгнул в воду, Нахшон, и за ним все остальные. То есть вот эту точку определить, она точка групповая.
Это Нахшон.
Да, Нахшон. Так же, как и Моисей, Моше. Точка групповая. Внутри группы, центр группы. То есть только каждый раз эта точка имеет как бы свое обозначение. Смотря какое свойство в ней в данный момент выпукло. Демонстрируется как бы. Проявляется. Так вот, выходит эта точка Нахшон. Внутри группы такая, что группа вся считает, что для нас объединение, сближение, держаться друг за друга, это важнее, чем и быть во тьме при этом, неважно, но главное сблизиться. Даже если вместе погибнуть, неважно как. Это важнее, чем порознь отдаться эгоизму. и быть в нем в самом комфортном животном состоянии. Ну, здесь выбор. И в таком случае действительно море расступается, то есть совершенно спокойно вдруг перед тобой раскрывается следующая ступень. Вот. То есть проход из, через конечное море, это называется поэтому Ямсуф, на русском языке называется Красное море, а на самом деле на иврите называется конечное море, Ямсуф. То есть это конец всего того периода, который ты прожил, находясь под властью своего эгоизма. С этого момента и далее в него ты больше не возвращаешься.
То есть это безобратный период, когда ты не возвращаешься?
Никогда. Вообще ты не возвращаешься никогда на предыдущую ступень. Если тебе кажется, что ты находишься в еще худшем, более состоянии, это потому что тебе дается следующая ступень,
и ты
но еще
освоить.
Неисправленная. Да, Паша?
Паша.
Вот это был интересный вопрос. Такой из Италии. Из Флоренции нас спрашивает студент. Из того, что он услышал, получается, что я единственный хочу выйти из эгоизма, из всей моей семьи. Что получается, я их должен оставить?
Это вот... Твоя семья не имеет к этому никакого отношения. Семья твоя – это твои товарищи, а семья – это на уровне нашего мира. Ты должен о них беспокоиться, как о,
близких.
Как о близких, но не более того. А что тебе с ними еще надо делать? Ты не имеешь права заставлять их. Ты не имеешь права вообще насиловать их в этом. Нет насилия в духовном.
То есть вы резко разделяете духовную близость и материальную близость.
Я разве заставляю своих близких в чем-то... Нет. В той мере, в которой они стремятся, им это интересно, пожалуйста. Даже те, которые сегодня интересуются, занимаются, находятся внутри этого... группы и так далее. Если они захотят завтра оставить, я никогда ничего не скажу. Нельзя. Ты не имеешь права. Ведь каждое движение вперед человека, оно только свободное.
Ну, мы ведь говорим, что сейчас все человечество.
Ну и что? Ну ты видишь, каждый раз приходят и уходят люди. И бывают у нас такие случаи, когда после нескольких лет вдруг человек или несколько людей отрываются в сторону. И они не отрываются на самом деле. А у них есть немножко свой путь, своя методика. Они должны попробовать где-то что-то иное, чтобы потом найти свой вариант и снова вернуться. И они вернутся. К этому течению все равно, от этого никуда не денешься. Но дай им поэтому по-своему прийти к нему. И поэтому я никогда не могу сказать, что я сожалею или нет. Я сожалею, потому что люди, которые куда-то уходят немножко в сторону, отстают, а в это время группа движется вперед, то они, естественно, отстают. Но что я могу сделать, если такова судьба? Это все свыше. И я в этом отношении, так сказать, с роком в ладах. Это рок. Это
судьба.
Судьба. И тут я не имею права вмешиваться.
Есть еще вопрос?
Ну да, вот из Натании вопрос. А умершие духовно могут возродиться по положению духовного роста?
Конечно, так а как же сделать? Человек все равно должен исправить себя. А куда же он денется? Каждый должен исправить ту точку из общей системы, которая в нем находится. То есть в этой жизни через несколько лет вернется снова более интенсивно к духовной работе, то есть к исправлению эгоизма под действием высшего света. А если нет, то в следующей жизни. А, как пишет Баля Сулам в статье о Гильгулим, что весь наш мир это как бы шеренга, которая каждый раз возвращается, облачается в новые тела, но это те же самые точки внутри этих тел, духовные точки.
Те самые души, он говорит.
Да. Так что никуда от этого никто не денется. Только лишь мы должны помогать людям быстрее найти методику и включиться, насколько это возможно. Дать им все возможности, но не более того. Не более того. Единственное, против чего мы должны и очень твердо себя поставить, это против непорядка в группе. Когда начинаются склоки, когда начинаются проблемы, и тогда несколько людей могут вообще порвать всю группу на части. Вот этого нельзя допускать. Потому что там есть люди, которые совершенно к этому, может быть, не имеют никакого отношения, и их тоже вовлекают в это, в эти общие разборки. Вот это проблема.
Как это распознать? Это все происходит под лозунгом внутренней работы.
Никакой подъем внутренней работы. Я сейчас говорил об этом. Любая внутренняя работа только над подъемом. Ни в коем случае не разбираться ни в чем. Только подниматься над проблемами выше их. И ни в коем случае сами проблемы не разгребать. Оставь все эти конюшни, это не твое дело. Свет придет, он все сделает. Твоя работа только в том, чтобы подниматься над ними. Вот если об этом помнить, тогда не будет никаких проблем в группе. Потому что каждый раз ты должен отдавать себе отчет, идешь ли ты на сближение с остальными. Они могут тебе казаться совершенно обратными этому пути. Могут казаться отъявленными негодяями, кем угодно. Это не важно. Если он в группе находится, иди на сближение с ним. Ни в коем случае не делай с ним никаких других расчетов. Если он только не вредит явно группе, когда ты должен посоветоваться с товарищами и этого человека как-то изолировать.
Что делать с разницей мнений, скажите? Разница мнений.
Подниматься над ней. А кто из нас прав? А кто из нас вообще понимает? А кто из нас видит истину? В ком работает высший свет? Ни в одном человеке. Толком этого еще нет. Если бы он был, тогда такой человек бы не вмешивался бы грубо и не давил, не указывал, ничего бы не делал. Так что самое главное – дать всем спокойно двигаться вперед на сближение между собой. И только если ты видишь, что происходит там какая-то заварушка, кто-то начинает чего-то там возбуждать, какую-то ненависть, вот такого человека надо немедленно просто резать, уничтожать, выбрасывать из группы.
При этом решение должно быть общим, что
как правило, общим, да. Хотя, в принципе, я бы и не ждал бы общего решения.
Ну,
я лично бы общего решения не ждал. Если я бы увидел такого человека, я бы сразу бы от него бы избавлялся.
То есть у вас в этот момент жестко?
Очень. Потому что этим он же... Это как будто пришел очень заразный человек в огромный коллектив. И если ты его не уберешь, весь коллектив заразится. Что же делать?
Вопрос вот еще такой. Вот этот выход групповой из эгоизма. Идет группа, выходит группа, да? Группа переходит границу. Имеет там значение, как сказать, время...
Стаж работы?
Да,
никакой.
Стаж работы.
Такой
вопрос есть такой?
Ну, вот такой вопрос, да как?
Точка Моше, каждый член группы ощущает, скорее всего, по-разному в мере своей исправленности.
А мы никогда не можем сравнить наши ощущения. Всегда по-разному.
Почему она тогда общая? В чем ее...
Она находится на устремлении. Вот мы сидим вокруг стола все вместе. И центр стола, допустим, центр наших сближений друг с другом. Там мы и находим эту точку Моше, которая нас вытаскивает. То есть центр всех наших устремлений и усилий. Когда мы все друг к другу устремляемся, а в итоге эти вектора, когда складываются, они образуют общую такую векторную величину, которая находится в центре между нами.
А нет таких, кто больше это ощущает? Меньше, чуть
меньше? А это не важно, все равно в центре. Потому что каждый индивидуально, как сказать тебе, удельно, относительно своего эгоизма, относительно своих сил, если он работает на полную мощь, то все вектора все равно складываются в центре. Если у тебя есть сила 10 килограмм относительно эгоизма твоего, а у меня 20 относительно эгоизма моего, то мы равны.
Да,
в устремлении друг к другу.
Тоже усилия.
Да, относительно. Удельные усилия, они одинаковые. И поэтому все они в центре между нами складываются. И там вот в этом центре обнаруживается сначала Муше, а потом Нахшон, а потом подъем этого центра в гору, выше над всем этим эгоизмом. И это точка. Точка устремления всей группы вверх, к Творцу. И в итоге получается раскрытие Творца.
Вопрос у меня такой, может, он коварный даже. Если надо ли это объяснять 99% не занимающимся в группе людей просто? И что, как это можно объяснить, понятно?
Никак.
Никак.
И не надо.
И не надо.
Нет. Так же, как мы и сейчас не объясняем никому, кто не приходит к нам. Почему мы должны им объяснять? Они увидят, что у нас есть на самом деле жизненная методика. техника, с помощью которой происходят положительные изменения в обществе. А что же еще надо людям? Им другого и не надо. Им не надо выхода из эгоизма, им не нужны какие-то там высшие сферы.
То есть им не надо видеть, как устроен мотор, им достаточно вот этой машины.
Не надо этого, они не хотят. Они не хотят. И в Библии написано, даже на той же горе Синай, что сказано? Народ говорит Моше, ты разговаривай с Творцом, а мы подождем. Это на самом деле абсолютно четкое ощущение у человека, до какой стадии он может и должен идти вперед, а где остановиться. И так каждый останавливается.
Хороший пример, кстати.
Вот здесь самое главное, то отработать себя полностью. Так, чтобы в тебе ничего не осталось. Вот отдал все. Получи вместо этого свойство отдачи. Это называется «получи», когда это свойство отдачи. Вот на этом свойстве и раскрывается высший мир.
Давай.
Из Хорватии. Вся моя группа ненавидит друг друга. Что делать?
Прекрасно. Прекрасно. Вот вы и находитесь в самом лучшем состоянии для того, чтобы сейчас приподняться. То есть все ваши ненависти специально никуда не убирайте, не забывайте. Ни в коем случае. Вы должны над ними подняться. Если вы их уберете, аннулируете, то вам не над чем будет подниматься. Вы не подниметесь на следующую ступень. Вы должны над ними начинать сейчас обращаться друг к другу с любовью, с односвязи, собирать группу на этой следующей ступени, над этой ненавистью. Соберете ее, и появится еще больше ненависти.
Вот насколько все-таки от наблюдателя все идет от него. Вот мы были в Вильнюсе, это вообще золотые ребята. Даниэль, Кристиан, там такие ребята золотые, они... как они друг к другу относятся. И видишь, что вдруг...
Они были на хорошем конгрессе, вернулись обратно.
Да и... Потому что идет устремление к любви, только тогда по дороге существуют вот эти этапы ненависти.
А иначе кому же давать ее?
Ненависть как таковая, без устремления к любви не существует.
Нет,
по-вашему.
Поэтому и сказано, я создал зло, злое начало, и дал свет для его исправления. Значит, в начале всегда раскрытие зла. И после этого человек должен требовать свет, для того, чтобы подняться над ним. Исправить пока ничего не надо. Только приподниматься. Первый наш этап – приподниматься над злом. Вопреки злу, а мы, вопреки злу, как артисты, а мы, вопреки злу, играемся в то, что мы соединены друг с другом.
То есть вы считаете, вот эти точечные удары, называемые, которые мы называем конгресса, они ускоряют этот процесс?
Конечно.
Проявления ненависти?
Да.
Ненависти
проявления. После конгресса?
После конгресса.
Ослабление, ненависть, депрессия, отчаяние. Все приходит. Потому что ты заработал это. Это естественно.
Поэтому чисто физически надо готовиться к следующему конгрессу? Сразу.
Вообще надо обязательно
я
настраивался сразу же на эти уроки, которые мы сейчас начинаем вести, но я должен переждать немножко, чтобы люди отмокли немного, знаешь,
чтобы вот это ушло немножко.
Да.
Ах, вот
да.
Это прилево.
А сейчас начнем по-другому, более серьезно, более вдумчиво, не на каком-то восторженном ощущении, а с осознанием, с анализом идти этим путем до следующего конгресса. Я думаю, конгресс в Бразилии, конгресс в Нью-Йорке, который нас ожидает в мае месяце.
Вы там тоже хотите это попробовать?
Обязательно. Да? А как же? Это уже движение, которое нельзя останавливать. Там мы будем продолжать эти
семинары.
Семинары обязательно. И лекции, и семинары. То есть лекция это будет не лекция, это будет занятие. Практически.
Перед
семинаром, и потом семинар.
А потом после семинара снова вопросы по поводу семинара, да?
Ну
и
да.
И так потихонечку.
Да. И так на протяжении этих конгрессов мы отработаем следующий наш этап. Более осознанный. Более осознанный. И так до следующего конгресса, я думаю, что где-то в сентябре месяце будет в Киеве, да?
В начале сентября, да.
В начале сентября будет в Киеве.
На Украине. Пока
на Украине понятно. Где-то. Вот. А потом... А потом уже следующий будет у нас где-то, наверное.
В декабре.
Да. в декабре месяце. Так что вот так вот и мы пойдем. Но я надеюсь, что за этот год, учитывая общее состояние мира, сейчас оно благодаря тому, что выбираются везде президенты, то оно не особенно страшное, потому что все они хотят улучшить свои состояния, то есть чтобы их переизбрали. Поэтому они пытаются сгладить кризис, а затем это все во много раз в более выпуклом виде ударит по всем. Но, в принципе, к концу года можно ожидать очень серьезных таких критических состояний в мире, и экологических, и...
повышение цен,
и, чего хотите. Да, и экономических. И одновременно с этим, конечно, мы созреем. Главное, это внутреннее единение и внешнее распространение. Две вещи.
Да. Из Праги вопрос. Неделя перед Песохом. Совсем не видится возможность сделать какое бы то ни было групповое действие малейшее. А что это за состояние? Как правильно
сблизиться? Что у них такое вдруг в Праге? Что они занимаются этим Песохом каким-то? Ничего им заниматься.
Нет, они говорят, что не занимаются. Просто неделя до Песоха, они хотят собраться, какое-то групповое действие сделать.
А групповое действие очень простое. Пускай читают. Пускай читают. У нас есть огромное количество материалов по выходу из эгоизма. Это называется выходом из Египта. Вот пускай читают. Пускай проходят те же семинары, которые мы прошли. Тот же урок, который мы прошли в субботу.
То есть он говорит о состоянии бессилия.
Собраться не могут. Бессилие – это есть египетское состояние. Они увидят, в той же Библии написано. И воскричали сыны Израиля от бессилия. Там несколько раз это упоминается. Так что это естественное состояние идущих к цели. Когда растет эгоизм, появляется бессилие, отторжение, все проблемы. Ну и очень хорошо. Если в группе серьезно браться за это дело, в течение мгновения это все изменяется. Одиночка будет страдать и жрать себя, и вообще тонуть в этом состоянии месяцами. Да.
Вот Сапарнов спрашивает из Казахстана, а группа выходит, это сколько человек? Группа? Мировой клей, местная группа?
Клей. Все мировой клей. Нам не дадут выйти ни одной группе, ни одному человеку отдельно. Поручительство. Что ты можешь сделать? То есть все, кто с нами сейчас находится в системе, они все получат духовное раскрытие.
Получается, есть несколько стадий поручительства. Потом перед горой Синай тоже это происходило.
Сейчас постепенное создание условия для поручительства на самом деле. А поручительство, оно только тогда, когда ты уже отрываешься от эгоизма.
Когда проходишь границу.
Да, проходишь границу эгоизма. И когда ты, проходя эту границу эгоизма, видишь это огромное зло с одной стороны, оно разделяет тебя от товарищей. Интегральное такое, собранное вместе за весь период твоей работы. Со дня, когда ты пришел заниматься, и до дня, когда ты находишься именно в точке отрыва от нее. И здесь возникает это условие поручительства. А над чем еще делать поручительство, как не над этим полным эгоизмом? А поручительство это в том, что я обещаю, что несмотря ни на какие развития эгоизма и всякие его проявления во мне, я буду относиться ко всем остальным членам группы с любовью и преданностью, чтобы в ответ с их стороны мне не казалось, что они мне делают. Чтобы мне не казалось, потому что то, что они делают, это мне кажется. Вспомните восприятие реальности. Человек рисует реальность в себе.
То есть я вот так вот поднакопил эгоизм для того, чтобы подобраться к горе Синай. Правильно это, да?
Да.
И потом я его как ракета сжигаю, и начинается старт.
Ты его не сжигаешь, эгоизм.
Ну,
ты начинаешь над ним дальше подниматься. Он никуда не исчезает. Он все время тебе помогает
на каждой ступени
дальше и дальше в себя переваривать. То есть сейчас ты уже будешь над ним приподниматься, используя его свойства. И эти свойства будешь преобразовывать в свойства отдачи.
Откуда идет отсчет 125 ступеней до Творца, например, отделяющих?
Вот с этого момента. С этого момента, начиная с Синая.
Именно там ступени начинаются.
Да, с получения света, с проявления Творца. Угу. Теперь ты пользуешься явлением Творца, проявлением этого свойства, которое ты чувствуешь, что заполняет вокруг тебя здесь весь мир, все вокруг. Сейчас ты начинаешь использовать это свойство вместе со своим эгоизмом, рационально. Как сопоставить это все и сделать на средней линии?
То есть только отсюда начинается движение по средней линии.
Да.
И только отсюда начинается отсчет лестницы.
Это начало духовного пути. Угу. До этого это подготовка. Весь период эгоистического осознания, то есть Египта, это еще не подъем духовный.
И каждую ступень проходит группа, да?
Только группа. Только в общем объединении. Каждая ступень – это большее объединение, большее, большее. Когда сливаются все в одну центральную точку, и там же вместе с Творцом достигают свойства слияния.
Вот мне интересно, в этот момент приходящие новые люди в группу, подходящие, где они?
Кругами. Что? Они организуются кругами.
И начинают тоже подтягиваться.
Это называется 70 народов мира. Они идут по кругам. Малхут, Есот, Гот, Нецах и так далее до Бины.
Но они входят в группу тоже? Входят в это?
Они входят в это же состояние, подключаются к объединению. Естественно. И все это объединение, когда достигает своего абсолютно полного объединения, соединения, слияния вместе, называется конец исправления. Получили снова одну точку огромного желания, которое включает в себя весь высший свет.
Паша, осталось 3 минуты. Есть у тебя вопрос?
Я думаю, что мы эти все... Я думаю, что мы эти все состояния будем сейчас отрабатывать в течение следующей недели, когда мы будем здесь в относительном отпуске.
Почему? На нашем конгрессе пасхальном.
Но сказать. Это называется конгресс у вас почему-то. Я не считаю его конгрессом. Но неважно, вы называете так. Я принимаю во внимание все наши группы. Смотри, киевская группа какая большая сидит перед нами.
Это орлы.
А до этого, да, до этого мы видели другие группы. Мы отработаем все эти условия нашего взаимного движения именно к вот этой точке отрыва над эгоизмом, первого раскрытия высшей силы в нас. То есть первого нашего объединения, в котором раскрывается высшая сила. И я думаю, что
то есть можно будет
на следующей неделе мы это четко все проработаем.
Да? Да. Просто останавливаться на этапе и так его
каждый этап прочувствовать. Будем анализировать. И нам станет более понятно, каким образом все-таки происходит подъем, чтобы мы не ошибались. И не вводили себя в грязь, в эгоизм, который нас покупает, как просто глупеньких, каких-то продажных. Мы все время бы поднимались над ним.
Группа Хорватии приглашает группу Праги на Песах к себе.
Очень хорошо. С удовольствием бы полетел бы куда-нибудь.
Да. Группа Праги, которая сейчас в бесилии, вот группе Хорватии, которая в ненависти.
Очень хорошо. Вот смотри, как получилось хорошо в Литве. Именно потому, что собрались разные группы, им некуда было деваться.
Да.
Именно потому, что они были очень разные, непонятные друг другу, и далекие друг от друга. И поняли, что вот если мы не объединяемся, то мы остаемся каждый там по несколько человек в своем углу. И это помогло почувствовать объединение.
Не было никого с холодным носом. Там, понимаете, у всех было вот это вот.
Да,
как бы они не уставали, они очень хотели. Все.
Да.
Это
да.
Чувствовалось.
И поэтому заслужили. Действительно. Очень удачный конгресс. Но я надеюсь, что у нас будет еще впереди много этих конгрессов. Смотри, у нас Берлин.
Берлин, ничего себе.
Да. Огромные группы. Ребята, большое вам спасибо за участие. Я всем сердцем с вами. Мы все благодарим вас за участие на этой беседе. И до следующей встречи. Продолжайте сегодня день. Объединение выше всех тех подлостей, которые наш эгоизм нам подставляет. Понимайте, что это игра. И не более того. И будьте над ней. Удачи вам во всем. Обнимаем вас. До свидания.
Счастливо, ребята. Счастливо. Спасибо. До свидания.